«С вами все в порядке?» — спросил он тихо. «Чудесно». Она была настоящей чертовкой, и это нравилось ему в женщинах. Конечно, она была без пяти минут адвокат, и их, должно быть, этому учили. Он потягивал пиво и любовался джинсами. В этот короткий момент он без помех мог смотреть на нее и не бояться быть пойманным. Это доставляло ему удовольствие. «Вы глазеете на меня?» — спросила она. «Да». «Секс — это самое последнее, что приходит мне в голову». «Тогда почему вы заговорили о нем?» «Потому что я чувствую ваше вожделение по моим накрашенным ногтям на ногах». «Верно. У меня болит голова. По-настоящему болит». «После такой работы это неудивительно. Дать вам что-нибудь?» «Да. Билет в один конец до Ямайки». «Вы можете уехать сегодня же вечером. Я прямо сейчас отвезу вас в аэропорт». Она убрала руку с глаз и слегка помассировала виски. «Извините, я плакала». Одним залпом он допил остатки пива. «Вы заслужили право на это». Она была в слезах, когда выходила из лифта. Он ждал ее в вестибюле, как заботливый отец, с той лишь разницей, что в кармане у него лежал пистолет 38-го калибра, о котором она, впрочем, ничего не знала. «Итак, какого вы мнения о профессии репортера после сегодняшнего дня?» «Я бы лучше пошла колоть свиней». «По правде говоря, не каждый день бывает таким насыщенным событиями. Иногда я просто сижу целыми днями за столом и названиваю бюрократам, которые отвечают без комментариев». «Звучит великолепно. Давайте завтра этим займемся». Он сбросил свои ботинки и положил ноги на кровать. Она закрыла глаза и глубоко вздохнула. Несколько минут они не произносили ни слова. «Вы знаете, что Луизиану называют еще штатом пеликанов?» — спросила она, не открывая глаз. «Нет, я не знал этого». «Это настоящий позор, поскольку пеликанов там извели еще в начале 60-х. Что с ними случилось?» «Пестициды. Они питаются только рыбой, а рыба водится в речной воде, перенасыщенной соединениями хлора с углеводородом, образующимися в результате применения пестицидов. Дожди смывают пестициды с полей в ручейки, впадающие в речки, большинство из которых течет в Миссисипи. Когда вода доходит до пеликанов, она оказывается нашпигованной ДДТ и другими химикатами, которые накапливаются в жировых прослойках птицы. Немедленная смерть случается редко, однако во время голода или в плохую погоду пеликаны, орлы, бакланы оказываются вынужденными использовать свои внутренние резервы и начинают в буквальном смысле травиться своими собственными жирами. Если они не умирают, то теряют способность к воспроизводству. Их яйца становятся настолько хрупкими, что трескаются во время высиживания. Вы знали об этом?»
«Почему я должен был об этом знать?»
«В конце 60-х в Луизиану начали завозить коричневых пеликанов из Южной Флориды, и с годами их поголовье стало постепенно увеличиваться. Однако эти птицы все еще в опасности. 40 лет назад их насчитывались тысячи. Кипарисовое болото, которое Матис собирается уничтожить, является местом обитания всего нескольких десятков пеликанов».
Грей обдумывал услышанное. Она ненадолго замолчала.
«Какой сегодня день?» — спросила она, наконец, не открывая глаз.
«Понедельник».
«Сегодня неделя, как я уехала из Нового Орлеана. Ровно две недели назад Томас и Верик обедали вместе в Вашингтоне. Это был, безусловно, роковой момент, когда дело о пеликанах перешло из рук в руки.
Вчера было три недели, как от рук убийц погибли Розенберг и Джейнсон.
Я была невинной студенткой-юристкой, занимавшейся своими собственными делами и имевшей чудесный роман со своим профессором. Думаю, что те дни уже не вернуть».
Юридический колледж и профессора уже не вернуть, — подумал он. «Какие у вас планы?»
«Никаких.
Мне хочется только одного — выпутаться из этой истории и остаться живой. Я куда-нибудь сбегу и спрячусь на несколько месяцев, а может быть, лет. У меня достаточно денег, чтобы скрываться долгое время. Если настанет такой момент, когда я не буду озираться, то, может быть, вернусь назад».
«В юридический колледж?»
«Не думаю. Юриспруденция утратила для меня свою привлекательность».
«Почему вам хотелось быть адвокатом?»
«Идеализм и деньги. Мне казалось, что я смогу изменять мир, да еще и получать за это деньги».
«Но адвокатов уже хоть пруд пруди. Почему все эти вундеркинды так и прут в юридические колледжи?»
«Все очень просто. Они хотят иметь BMW и золотые кредитные карточки. Если попадешь в хороший юридический колледж, окончишь его в числе первых 10% и получишь работу в крупной фирме, то будешь получать шестизначную сумму всего лишь через несколько лет. И это еще не все. Твое будущее гарантировано. В возрасте 35 лет станешь компаньоном, загребающим не менее 200 тысяч в год. Некоторые имеют гораздо больше.
Как насчет остальных, которые составляют 90%?
Для них сделка оказывается не такой выгодной. Они довольствуются тем, что останется от более удачливых.
Большинство адвокатов, которых я знаю, ненавидят свое дело. Они бы предпочли заниматься чем угодно, только не юриспруденцией.
Но из-за денег они не могут пойти на это. Самый вшивый адвокат в маленькой конторке может зарабатывать сотню тысяч в год после 10-летней практики. Он может ненавидеть ее, но где еще ему удастся иметь такие деньги?
Я не переношу адвокатов.
А репортеры, вы считаете, заслуживают только обожания?
Договорились, — подумал Грей и взглянул на часы. Взяв телефон, он набрал номер Кина. Кин зачитал ему некролог и статью из «Пост» о бессмысленном убийстве на улице молодого адвоката. Грей записывал.
«И еще два момента», — сказал Кин. «Фельдман очень беспокоится, как бы с тобой ни случилась беда. Он ждал тебя сегодня вечером с отчетом в своем кабинете, и когда ты не появился, он чуть не наделал в штаны. Обязательно доложи завтра до обеда, понял?»
«Я попытаюсь».
«Не только попытайся, но и постарайся. Мы здесь очень нервничаем». «Таймс все еще ищет ветра в поле, не так ли?»
«Меня сейчас не так беспокоит Таймс, как ты и девушка».
«С нами все в порядке. Все очень мило. Что еще у тебя есть?»
«Тебе трижды за последние 2 часа звонил человек по имени Клифф. Говорит, что он полицейский. Ты его знаешь?»
«Да».
«Так вот, он хочет поговорить с тобой сегодня вечером. Говорит, что это срочно».
«Я позвоню ему потом».
«Окей. Смотрите, ребята, будьте осторожны. Мы задержимся в редакции допоздна, так что звони, чтобы мы не волновались».
Грей положил трубку и посмотрел в свои записи. Время приближалось к 7.
«Я отправляюсь к миссис Морган, а вы оставайтесь здесь».
Она села среди подушек и сложила руки на коленях.
«Я бы тоже поехала».
«А вдруг они следят за домом?» — спросил он.
«Зачем им следить за его домом? Он мертв».
«Возможно, они заподозрили что-то в связи с появлением загадочного клиента, разыскивающего Моргана. Хоть он и мертв, но он привлекает к себе внимание».
Она думала над этим с минуту.
«Нет, я еду».
«Это слишком рискованно, Дарби».
«Не рассказывайте мне про риск. Я хожу по минному полю 12 дней, и это оказывается легко».
Он ждал ее у двери.
«Кстати, где я ночую сегодня?»
«В отеле Джефферсон».
«У вас есть его телефон?»
«А как вы думаете?»
«Вопрос снимается».